Грабиня впервые упоминается в XIII веке как место нахождения орденского замка Зиебург, Грабен, ныне в руинах, однако история поселения на его месте уходит корнями во времена викингов. Древние летописи гласят, что власти свенов издавна подчинялось некое племя, обитавшее далеко от них и называвшееся куры. Но вот уже в течение долгого времени куры бунтовали и не признавали их власть. Зная об этом, Даны в то время, когда епископ уже прибыл в Свионию, собрав множество кораблей, отправились в тамошнюю страну, желая разграбить добро ее жителей и подчинить их себе. В этом государстве было 5 городов. Итак, жившие там люди, узнав об их приходе, собрались вместе и стали мужественно бороться и защищаться. Одержав победу и уничтожив в резне половину данов, они разграбили половину их кораблей, захватив у них золото, серебро и много другой добычи. Услыхав об этом, вышеупомянутый король Олаф и народ свионов, желая стяжать себе имя тех, кому удалось совершить то, чего не сделали даны, тем более что раньше куры подчинялись им, собрали бесчисленное войско и явились в тамошние края. Сначала они неожиданно подошли к некоему городу и государству, называемому Зиебург, в котором находились 7000 воинов, и, совершенно опустошив и разграбив, подожгли его. Из материалов раскопок следует, что под защитой крепости жили и возделывали землю поселенцы с Готланда. О многолюдности поселения свидетельствует обнаружение 3000 скандинавских могильников. Одним из источников дохода поселенцев, по-видимому, было взимание дани с туземных кушей. Мария Гимбутас выделяет грабиню в качестве буферной зоны, через которую западные технологии проникали в земли славян и балтов. В VI-VIII веках здесь находилась крупнейшая известная в странах Балтии колония скандинавских торговцев и воинов. Пришельцы с острова Готланд и материковой Швеции свое поселение устроили на холме, на берегу судоходной в то время реки Аланди. Историки считают, что именно здесь был упоминаемый в хрониках IX век замок Куши Зиебург. К востоку от городища было обнаружено древнее поселение протяженностью 2 километра, которое, по версии историков, могло в свое время стать одним из первых городов в Восточной Европе. Древнейшие письменные свидетельства об административно-территориальном делении Латвии встречаются в очерке епископа Гамбургского и Бременского Римберта «Житие С.В. Ансгара», около 875 года, где говорится о Курсе как королевстве, регнум, состоящем из 5 городских владений, Чивитатес, и 2 городов, Урбес, Юрпилс, Грабиня, и Апуле, ныне в Литве. Шведский археолог Биргер Нерман, проводя раскопки с 1929 года, обнаружил, что задолго до крестоносцев здесь была колония викингов по размерам и важности не уступавшая Старой Ладоге. Он нашел 3 отдельных поля погребений, относящихся приблизительно к периоду от 650 до 800 года. В одном из захоронений, содержащем около 1000 кремированных останков, были найдены как оружие, так и броши, которые представляли собой типичные образцы искусства, развивавшегося на острове Готланд. К этому же типу относится еще одно из данных полей погребений. Совершенно иные черты были свойственны третьему полю. Над его захоронениями возводились курганы, и предметы, обнаруженные в погребениях этого типа, свидетельствуют о контактах уроженцев Грабиня с жителями долины озера Миларин в Средней Швеции. Расцвет скандинавской колонии в Грабине приходится на 8 век. Уже в 9 веке ее экономическое значение падает, вероятно, в связи с подъемом конкурирующих торгово-ремесленных центров в землях прусов, в Каупе и Трусе. По причине раннего упадка существования скандинавской колонии в земле Куша не нашло отражения в письменных источниках. Вероятно, именно викинги называли город Зиебургом, то есть крепостью на море. По находкам сплющенных наконечников стрел Нерман установил, что в середине IX века поселение скандинавов оказалось в центре масштабных военных действий, которые, вероятно, привели к его окончательному оставлению. Он связывает эти данные с известием о вторжении в Восточную Европу многотысячной армии шведского короля Олафа, донесенным до нас с бременским архиепископом Римбертом в жизнеописании С.В. Ансгара. Сейчас Грабиня, сателлит нынешнего латвийского города Алиепе, представляет собой типичный малый город Курземи с очень давней историей и богатым культурно-историческим наследием. находится городок в 11 километрах от Ляпаи. В наши дни мало что свидетельствует о том, что история грабения начинается задолго до зарождения Ляпаи. Это один из примеров того, как бывший пригород в течение веков опережает старинный центр в своем развитии, и тот постепенно сходит с исторической сцены. Недалеко от грабения располагался большой форт, окруженный земляным валом. На его территории найдены наконечники стрелы керамика миларнского типа. Скорее всего, именно это поселение тот самый Зеебург, Сейбург, или Саебург, Юрпилс, морская крепость, город 7000 воинов, упомянутый в хронике архиепископа Бременского Римберта в жизнеописании святого Ансгария. Также сочинение Римберта указывало на существование форта в Апулии, которое находилось, как сообщает автор, южнее грабиня в Курляндии, Совр. Апуоли в северо-западной Литве, где действительно был обнаружен один из крупнейших древних фортов на Балтике. Представляется даже возможным предположить, что множество наконечников стрел, которые были найдены в насыпи перед фортом, являются свидетельством шведских набегов на территорию современной Литвы. Поселенцами в этих краях были викинги со шведского острова Готланд, от Готланда до побережья, где ныне Лиепе, всего 175 километров по прямой, это меньше, чем от Ляпаи до Риги. Викинги вели себя по отношению к местным кушам, как феодалы, и брали с них дань. Ныне есть большие сомнения по поводу того, что Зеебург — это именно грабиня. Некоторым латвийским исследователям кажется, что Зеебург располагался ближе к литовской границе. Грабинское городище ныне на картах обозначается как Скабаршкалнс, Скабаршкалнс, дословно переводимое как «грабовая гора», от дерева «граб», отсюда, кстати, и название грабиня. По другой версии, на курском языке «гробс» означает «осколок». В любом случае, в западной части грабини на берегу Эр, Аланде, на городище Скабаршкалнс, высота 5 метров, в 9-13 веках находился один из самых сильных замков Куршей. У городища обнаружен древний город, где в 1952 году проводились небольшие проверочные раскопки. Его древние жители, видимо, похоронены на могильнике при Идулае, при Едиену. Уже в 1249 году деревянный замок Курши на левом берегу Аланде, окруженный водяным рвом, был хорошо знаком чужеземным торговцам. После завоевания немцы долгое время использовали его как опорный пункт. В 1260 году после битвы при Сауле Курши вернули себе замок, но в 1263 году Ливонский орден его сжег. В 13 веке крестоносцы построили недалеко от Куршского городища свой каменный замок Грабен. Замок орденского факта, подчиненного кулдикскому комтуру. О точной дате строительства замка данных нет. По мнению историка Арнта, замок строил магистр Ливонского ордена Дитрих фон Гранинген, но магистр состоял в должности до 1245 года, а раздел земель между орденом и епископом произошел в 1253 года, когда, по мнению историков, замок уже существовал. В исторических документах упоминается река Аланде, которая течет мимо орденского замка, Усята Грабен, но предполагается, что орден владел в то время замком Куршей, который находился в 200 метрах южнее современного нам замка. В хрониках 13 века грабение упоминается только один раз, когда в 1263 году из Кулдиги выдвинулись орденские войска для подавления восстания Куршей. Они сожгли куршские замки Лажу, Мерки и Грабен. В хронике Германа Вартберского говорится, что грабинский замок построил магистр ордена Гасвин фон Герике, 1345-1360 годы. Официально грабинский замок упоминается в хронике впервые в 1399 году. В 1328 году появилась необходимость укрепить южную часть Ливонского государства, тогда возник опорный пункт – замок в грабине, но неизвестно, или этот новый замок был построен на месте тогдашних развалин или же на Скабаршкалнсе. Этим вторым замком управлял Фокт, подчиненный комтуру Кулдиги. Как видите, полной ясности нет ни в датах, ни в местоположении замка. После возведения орденского замка в 13 веке грабиня стала центром округа и вплоть до 1920 года ей формально была подчинена Лиепе. В среднее веко грабиня развивалась как поселение ремесленников и купцов при замке. Права города были присвоены в 1695 году. Грабинский замок строился как поселение де факто на Ливонско-Прусском пути. Тогда это была внушительная постройка прямоугольного вида с трехэтажным жилым корпусом и башней. В корпусе находились капелла, общая столовая и прихожая. В башне поместили спальни. Чуть позже стену вокруг замка укрепили и сделали амбразуры. В качестве материала для постройки замка использовали кирпичи наравне с колотыми и необработанными полевыми камнями. С 1428 по 1560 год в Грабинском замке правили 14 фоктов. В то же время известно, что Госвин фон Ашеберг уже в 1426 году значился фоктом в Грабине. Позже в XVI-XVII веках замок был перестроен, и в нем находилась резиденция курляндских герцогов. Чуть позже перестроили систему жилых зданий, и здесь какое-то время обитали помещики. Здесь выращивали знаменитых курляндских соколов, в другом источнике – ястребов, для охоты. В 1559 году у стен замка прошел первый в истории Латвии суд над ведьмами. В 1560 году последний магистр Ливонского ордена, Готтард Кетлер, сдал замок в аренду прусскому герцогу Альбрехту Бранденбургскому. Герцог укрепил замок и устроил здесь оружейный арсенал. В 1609 году герцог курляндский Вильгельм Кетлер вернул замок к себе. Он женился на прусской принцессе Софии, а Грабинский замок входил в ее приданое. В 17 веке вокруг замка возвели земляные укрепления. Во время польско-шведской войны, в 1659 году, замком овладели шведские войска под командованием графа Роберта Дугласа. В 1660 году, когда шведы ненадолго пленили герцога Якоба Курляндского, он содержался в Грабинском замке. Шведы через два года выпустили герцога Якоба на свободу, и замок в Грабине был ему возвращен. То, что он увидел в Курляндии, его потрясло. В его некогда процветающей столичной Елгаве осталась в живых треть населения, все замки были разграблены, разрушены, поля запущены, мануфактуры сожжены. Якоб заперся в Грабинской резиденции и предался размышлениям. Решение было принято единственно возможное в этой ситуации – начинать все сначала. Но когда все было заново восстановлено, налажено и стало еще лучше, в 1678 году в Курляндию вновь вторглись шведы, и на сей раз разорение было еще страшней. В 1661 году через Курляндию в Москву к царю Алексею Михайловичу отправился посол австрийского императора Леопольда барон Август Мейерберг. Его сопровождал придворный художник австрийского императора Шторна, который за путешествие нарисовал 131 ландшафт. 16 из них относятся к Латвии. Подпись к рисунку, изображающему Грабиню, гласила: «Грубин, городок и замок в 3 милях от Обербартау, принадлежит герцогу Курляндскому, который в 1661 году, в месяце апреля, со своей герцогиней супругою, детьми и полным придворным штатом находился здесь». В конце XVII века в замке часто гостили высокопоставленные особы. Во время Северной войны замком овладели шведы, и здесь несколько дней проживал шведский король Карл XII. В замке жили некоторое время или останавливались по дороге курляндские герцоги Якоб и Фридрих Казимир, польский и саксонский король Август II Сильный, прусский король Фридрих Вильгельм III ЕДР. В XVIII веке в замке размещалась администрация Грабинского округа. Ныне трудно поверить, что когда-то были времена, когда на месте Лиепая был небольшой рыбацкий поселок, а Грабиня был морским портом, и в течение не одной сотни лет корабли заходили в реку Оланде, на которой стояла Грабиня, сейчас это Грабинское водохранилище. От замка, утратившего свое военное значение и заброшенного с конца XVIII века, сохранились несколько стен руин. В записи путешественника Ульриха фон Шлиппенбаха в 1809 году говорится, что Грабинский замок уже необитаем и постепенно разрушается. С XVIII века замок находится в собственности города, устроившего парк вокруг развалин. Замок находился на берегу реки Оланде, которая сейчас перекрыта плотиной и образовано Грабинское водохранилище. Воды водохранилища омывают замок с запада и юга. Замок в плане напоминает четырехугольник с площадью 58 х 34,38,6 метра, с башней и воротами с западной стороны. С востока и севера были прорыты рвы. был построен из кирпича и камня, для защиты дороги из Ливонии в Пруссию, строился в два периода. От старейшего, 14 века, сохранились южный корпус и крепостная стена в северо-западном углу. Южный корпус имел три этажа и чердак, где находилась стрелковая галерея. Под корпусом был погреб, который сейчас засыпан. Общая высота стен из красного кирпича составляла 12 метров. Второй строительный период происходил в 17 веке. Были построены корпуса вдоль восточной и северной стен. Восточный корпус имел выходы только во внутренний двор. От северного корпуса до наших дней сохранилась только наружная стена с 8 окнами и воротами шириной 3,56 метра. Западный корпус был разделен на три помещения. Под зданием находился погреб. Наружная стена, возможно, сохранилась от первого строительного периода. В 17 веке вокруг замка также был насыпан земляной вал. В 70-е годы Хаха века под руководством архитектора И. Стукманиса были проведены работы по консервации развалин замка. Внутри замка ныне расположена эстрада, на которой проходят концерты. Чуть к югу от развалин на правом берегу Аланды можно видеть небольшое куршское городище Скабаржу-Калнс. Напротив замка можно видеть церковь. Грабинская лютеранская церковь была построена в 1664 году по распоряжению курляндского герцога Якоба Кетлера. В 1892 году на средства владельца имения Капседи барона Г. фон Монтейфеля церковь была капитально отремонтирована. 24 июня 1941 года церковь попала в зону обстрела советской артиллерии, противостоящей наступающим гитлеровским войскам, и полностью сгорела. Герб города Грабина утвержден 11 марта 1846 года вместе с другими гербами Курляндской губернии. Его описание: в серебряном поле журавль, стоящий на одной ноге, в другой, поднятой, держит камень. Герб с журавлем был дарован городу курляндским герцогом Фридрихом Казимиром в 1695 году, правда, тогда поле щита было черным. На современном гербе города щит также черный. В геральдике журавль с камнем в поднятой лапе символизирует бдительность. Считается, что журавль держит в лапе камень, чтобы не заснуть. Более подробная версия гласит, что камень в лапе журавля напоминает жителям, что нужно быть бдительными и осторожными. Считается, что если журавль заснет, камень выпадет у него из лапы и разбудит стража. Интересно, что при археологических раскопках на шведском острове Готланд были обнаружены изображения похожих птиц. Как у каждого замка, у Грабинского замка есть своя легенда. Рядом с замком стоит лютеранская церковь. Это не та же самая церковь, но на этом месте стояла такая же. И как водится, от церкви до замка вел подземный ход. А в те времена в округе жил один ловелас по имени Галшук. Вел он себя отвратительно, похуже какого-нибудь Дон Жуана. Влюблял в себя девиц, соблазнял их, а потом бросал обесчищенных. Если какая-нибудь девица не хотела соблазняться, он брал ее силой. Честные рыцари пытались поймать Галшука, но тот был хитер и осторожен, и взять его в плен никак не удавалось. Но однажды он все-таки попался. Его посадили в подвал в замке Грабин. Любопытная дочка повара, отец которой служил в замке, упросила стражника показать ей пленника одним глазком. Девушку звали Фетиса. Стражник был сам влюблен в дочку повара и не смог ей отказать. Фетиса влюбилась в пленника с первого взгляда. Ночью она выкрала у отца ключи от тайного хода, пробралась в подвал и выпустила Галшука. Когда они выбрались из замка, Галшук вместо того, чтобы сбежать, по старой привычке начал соблазнять девушку. Девушка не устояла. Пока голубки ворковали, стража заметила побег и накрыла голубку с поличным. Ушлый Галшук успел сбежать, а девушку схватили и заточили в тот же самый подвал, откуда она вызволила Галшука. По всей округе объявили, если Галшук явится в замок, девушку отпустят, но девушке пришлось просидеть в подвале 20 лет, пока ее не выпустил новый владелец замка. Кстати, в замке нашли 6 кладов с монетами, серебряными слитками и украшениями. Кто знает, может, главный клад еще не нашли.